Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение». Сегодня 17 января, 693-й день войны. И с особым мнением в эфире YouTube-канала «Ищем выход». Бывший депутат Петербургского парламента, оппозиционный политик Ольга Галкина. Ольга, приветствую.
Дмитрий, добрый день. Добрый день всем.
Друзья, вначале попрошу вас поставить лайк этому стриму, этому видео. Тогда зрителей станет больше, тем самым вы поддержите наш YouTube-канал, который, напоминаю, только существует благодаря вам и вашей поддержке, в том числе финансовой. Ольга, ну и главная новость этого утра – это уголовный срок, который был назначен башкирскому активисту Фаилю Алсынову, 4 года лишения свободы за его заявление, ну, достаточно-таки неоднозначный, но, тем не менее, вот выразил человек позицию. И самое удивительное в этой истории то, что этого человека решили поддержать, ну, во всяком случае, у суда. Мы видим сегодня несколько тысяч людей, которые пришли в мороз, приехали на своих машинах, и им пришлось еще идти до здания суда, потому что дороги перекрыла полиция. В условиях, когда не работает сейчас интернет в этом районе, все равно вот люди стремятся поддержать оппозиционного активиста, что, наверное, удивительно в условиях выжженного политического поля в России. На ваш взгляд, как вы оцениваете эту ситуацию? Почему вот так вот произошло?
Ну, вы знаете, сценарий борьбы с активистами, как политическими, так и экологическими, нужно сказать, что Фаил Алсынов, он в первую очередь экологический активист. Сценарии все очень похожи. Как правило, люди собираются вокруг проблемы, это вот было весной прошлого года, да, они выступали против геолога разведочных работ в своем регионе и, соответственно, естественно, и высказывались против позиции местных властей по этому поводу. Как правило, экологические проблемы собирают вокруг себя значительное количество число людей. Мы это можем видеть и по протестам, по экологическим протестам, которые проходили и до сих пор проходят и в Санкт-Петербурге, да, на примере борьбы против мусоросжигающих заводов, против намыва на Васильевском острове, да, и есть ряд еще и других точек. Экологические протесты живут, но, безусловно, они напрямую связаны и с политическими протестами. То, что вышло так много людей поддержать своего активиста, это, ну, вообще-то, это показательная история. То, что люди не испугались, то, что люди высказывают свою точку зрения, это очень положительная тенденция.
Ну, конечно, эта тема волнует многих, но смотрите, жены мобилизованных, вот это вот движение, которое активно действует в социальных сетях, но тем не менее в реальности, да, на улице выходит всего лишь несколько женщин. Да? Почему в одном случае получается проявить гражданскую ответственность, а в другом случае нет? Почему в одном случае выходят люди на улицы, а в другом случае нет? Что должно служить триггером?
Вы знаете, сложный вопрос, на самом деле, сама об этом думаю, вот. Но, как, еще раз говорю, как показывает практика, почему-то вокруг экологических проблем все время аккумулируется достаточно большее количество людей, чем вокруг там, каких-то политических вопросов. Но плюс ко всему у жен мобилизованных, у них в заложниках находятся мужья, и это в первую очередь, скажем так, Ну, беда внутри каждой семьи, да, мы как бы не говорим сейчас о причинах, да, почему они пошли воевать и так далее, да, мы говорим уже сейчас скорее о следствии. Вот у них мужья, сыновья, братья находятся в заложниках. В случае экологического протеста, да, в заложниках никого на тот момент не было. И люди надеялись, что у них получится что-то изменить. И действительно, как бы опыт влияния вот таких вот акций, уличных акций, да, в первую очередь, на изменение ситуации, на решение экологических вопросов, такой опыт существует, и я думаю, что это внушает людям некий оптимизм.
Смотрите, все-таки, когда твой родной человек находится под угрозой, твоя реакция понятна, она ожидаема, но тут экологические проблемы, которые, казалось бы, содержат угрозу в отдаленном будущем, но, тем не менее, волнуют людей не меньше.
Дмитрий, тут, когда мы говорим о выступлениях жен мобилизованных, да, вы поймите, что там идет давление на каждую конкретную семью, да, им угрожают жизнью, здоровью их близких людей. То есть там идет точечная работа с каждой семьей, как мне кажется. Здесь нет, здесь вот эти вот угрозы, они скорее размыты, да. Вот сейчас в заложниках оказался Паиля сынов. Но на тот момент, когда люди выходили на улицу, когда люди высказывали свою точку зрения, когда они защищали свой регион, там, я думаю, что они предполагали, что у них получится, благо какие-то положительные сценарии этого всего существуют.
Хорошо, Ольга, я уже сказал, что вы бывший депутат Петербургского парламента, вы муниципальный депутат, тоже в Петербурге работали, и вам, наверное, близки темы коммунального хозяйства, ну, потому что Петербург – это все-таки город с изношенной инфраструктурой коммунальной, и, на удивление, в этом году в Петербурге, ну, во всяком случае, я не заметил ни одной крупной коммунальной аварии. Но они происходят по всей России из-за сильных морозов, хотя в Петербурге тоже были сильные морозы. И я хотел бы вас спросить, вот в Петербурге не было, а по всей России происходит. А с чем это может быть связано? С изношенностью систем или с безалаберностью чиновников?
Вы знаете, я думаю, что здесь целый комплекс проблем на самом деле. И в Петербурге, и в этом году тоже были коммунальные аварии, но, может быть, они были не столь масштабны, да, связано с чем? Да? Во-первых, изношенность сетей, с одной стороны. С другой стороны, это продолжение масштабной застройки, то есть к этим изношенным сетям, да, присоединяются целые кварталы новых домов, и нагрузка на эти сети, она существенно возрастает. Поэтому, к сожалению, мы здесь видим отсутствие политической воли в целом, как в Петербурге, да, так и в других регионах России. Нужно вкладывать деньги, нужно вкладывать немалые деньги в эти сети. Этого не происходит. И крайними, как мы видим, в случае в Подольске, да, в Московской области, ну, как бы делают простых работяг, по большому счету, потому что человек, который сейчас понес ответственность за эту коммунальную аварию, он же неоднократно писал докладные, он обозначал те проблемы, которые существуют, просто его не слышали, не хотели слышать, да, вот, потому что за этим последовала бы, да, целая, как бы, цепь каких-то действий, вот. Видимо, как бы в настоящий момент большое количество финансовых средств в регионах, оно уходит на некоторые иные цели, да, в частности, поддержка войны, поддержка СВО, вот, и в бюджетах остается все меньше денег на поддержание каких-то вот таких вот бытовых вопросов, в частности коммуникаций. Вот, поэтому я думаю, что это тенденция, которая будет продолжаться и впоследствии. Тут просто совпало несколько факторов, да, и изношенность, и погодные условия, и недостаток финансирования, и введение новых жилых корпусов и так далее.
Скажите, вот обращение жителей, которые пострадали от отсутствия отопления, от отсутствия света, горячей воды, они обращаются только к одному человеку, к Владимиру Путину. И в то же время поддержка Путина сейчас на высоте. Как связано одно с другим? Почему люди своим единственным источником решения проблем видят Владимира Путина? И почему не готовы, ну, как бы нести ответственность за принимаемые решения на месте? В частности, за то, чтобы требовать от местных чиновников действий?
Ну, вы знаете, Владимир Путин сам выстроил такую систему, и это называется вертикаль власти, и все понимают, что да, они обращаются к Путину, но потом Путин сам же спускает все инструкции, да, и приказы ниже руководителям регионов, да, руководители регионов спускают еще ниже. Просто вот так выстроена сейчас политическая система. Людям проще обратиться к Путину, и который спустит потом это все ниже, чем обращаться напрямую к непосредственно руководителям регионов, районов и так далее. Мне кажется, в этом все дело. Это с одной стороны, и с другой стороны, руководители районов зачастую сами говорят: ну а что мы можем сделать, да, вот у нас денег нет, да, вот что можем, то и делаем, латаем дыры. Вот, поэтому какой смысл обращаться напрямую к ним, не знаю.
А почему тогда такое доверие к Владимиру Путину? Почему люди не могут понять, что на самом деле власть, они могут контролировать власть? Во всяком случае, они, ну, раньше имели возможность контролировать эту власть на выборы. Почему такое сознание не происходит? Что такое случилось с людьми? Там, я не знаю, влияние пропаганды или еще чего-то, что эта уверенность, она потерялась, если она была, конечно.
Слушайте, ну, мы не можем сейчас измерить действительный уровень доверия к президенту, да? У нас просто на сегодняшний момент отсутствуют эти инструменты. Уровень доверия к кому-то, да, к выбранному лицу, происходит через выборы. Вот, выборов в России нет, и нет уже определенное количество времени. Поэтому то, что нам говорят из центральных каналов, да, что вот уровень доверия, он такой, рейтинг растет и так далее, вы знаете, я бы не стала бы огульно в это верить. Его сейчас не измерить. Как бы это инструмент пропаганды на самом деле, не более того. А то, что люди не умеют, кто-то не умеет, кто-то сейчас боится отстаивать свои права, здесь это тоже понятно, потому что последние десятилетия, наверное, власть что все время говорила, да, основной месседж был: слушайте, ребят, вы занимаетесь своими делами, а мы за вас все решим. Вот. И я думаю, что это просто последствия вот этого основного месседжа. Люди поверили в то, что за них действительно все решат, и то, что отстаивать свои права, это не нужно, бесполезно, зачастую вредно. Может быть, в этом дело? Просто отсутствие навыков, наверное.
А заметят ли эти люди, которые пострадали от этого коммунального коллапса, то, что Владимир Путин как бы и не занимается этими проблемами? Ну, вот был случай с Подольском, где предприятия будут национализировать по требованию Владимира Путина. Ну, вчера, например, на съезде глав муниципальных образований, казалось бы, где как не там поднять эту коммунальную проблему, кого-нибудь уволить, кому-нибудь пригрозить уголовным делом. Но почему-то на этом заседании речь пошла о чем угодно, речь шла о чем угодно, только не о коммуналке, не о вот этом коллапсе, который происходит уже, я не знаю, по-моему, 2 недели, что ли, когда все постоянно рвется в разных самых точках России. Но, тем не менее, Владимир Путин предпочитает говорить о нейтрально-гендерных туалетах в Европе и в Украине. Он предпочитает говорить о том, что в Украине засели предатели, пособники Бандеры и так далее. Почему так произошло, на ваш взгляд? Хотя на самом деле вот эта вот тематика коммунальная, на которой Владимир Путин в предвыборную кампанию, ну, может удачно выглядеть, если он кого-нибудь там пропесочит, кому-нибудь пригрозит уголовным делом самым. А про Бандеру, про эти нейтральные туалеты, ну, как бы уже об этом все сказано давно.
Значит, я бы эту ситуацию, наверное, разделила на два момента. Значит, момент первый, почему участники съезда, да, представители муниципалитетов с разных регионов России не поднимают острые вопросы. Потому что, во-первых, все подобные мероприятия такого высокого уровня, они идут по определенному сценарию, который прописан заранее. И если кто-то из них проявит инициативу и отойдет от этого сценария, ну просто он лишится своей должности, своего места и так далее. Это как минимум. Да? Поэтому люди не считают возможным для себя, к сожалению, как-то отходить от этого сценария, да, брать на себя инициативу и затрагивать какие-то действительно острые и важные проблемы своих избирателей. Вот, это во-первых. Во-вторых, на подобные мероприятия высокого уровня ездят в основном проверенные люди с определенной репутацией, да, которым, наверное, и в голову не придет отходить от этого сценария и затрагивать какие-то действительно болезненные точки. Это, значит, момент первый. Момент второй, почему Путин не затрагивает эту тему? Ну, потому что этот вопрос с коммунальным хозяйством, да, в целом по России, он не решается одним днем. Да, он, наверное, этот вопрос должен при проявлении определенной политической воли, которая сейчас отсутствует, понятно, это будет решаться годами, но это решать нужно. И, а во время избирательной кампании нужно показывать и говорить о том, да, что можно решить достаточно быстро, да, и обещать какие-то такие вещи. Вот. А риторика, туалетная риторика, да, она, на мой взгляд, связана с желанием как-то перестроить фокус с действительно острых вопросов, да, на какую-то такую шуточную риторику. Да. Вот. Поэтому это просто отвлечение внимания от войны, отвлечение внимания от коммунальных проблем, отвлечение внимания от там, проблем мобилизованных и так далее. Просто отвлечение внимания.
А не получится ли так, что те люди, которые были в Украине, которые воевали в Украине, возвращаются в Россию и слушают Беглова и Путина, которые говорят, что они сражались против гендерно-нейтральных туалетов? Не получится ли так, что эти люди, ну, мягко скажем, будут в недоумении от слов президента и губернаторов?
Ну, конечно, будут. Конечно, будут в недоумении, но это же будет не сегодня, и это будет не 17 марта, да, это будет позднее. А у меня такое ощущение, что власти России живут сегодняшним днем. Ну, вот у них степ-бай-степ, да, вот сейчас важно провести избирательную кампанию Путина, да, показать, что он легитимный президент. Вот, поэтому сейчас все строится именно под это, под 17 марта.
Друзья, если вы досмотрели до этого момента нашу трансляцию, это видео, значит, вам интересно то, что здесь происходит, поэтому очень важно прямо сейчас выразить свою поддержку. Это может быть поддержка в форме лайка, или если вы готовы задонатить, то welcome, перечислить деньги можно даже на обычную российскую банковскую карту, это для вас безопасно. Способы, как это сделать, в описании к этому видео. Welcome. И все-таки, если говорить о президентских выборах, то как вот это вот все и заявление Владимира Путина якобы в шутку, но что может вызвать недоумение у тех людей, которые вернулись со спецоперации с войны в Украине. Как люди, которые переживают коммунальные аварии и видят отношение к этому руководству, да, как это может отразиться на итогах выборов? Отразится ли это
Никак.
вообще как-то?
Нет,
Люди, может
никак.
быть,
Если,
будут
если,
голосовать, да?
подождите, да, смотрите, Дмитрий, если мы понимаем под итогами выборов те цифры, которые опубликует Центральная избирательная комиссия, то это никак не отразится. Потому что повлиять на эти цифры сейчас невозможно. То есть будет ровно та процентовка и ровно те цифры, которые нужны администрации президента. Здесь все понятно. И какие бы ни были сейчас выступления, какие бы ни были вопросы президенту, какие бы ни были сейчас кандидаты, да, на этой избирательной президентской кампании, на цифры это не повлияет никак.
Ну, то есть аппарат административный будет работать, по вашему мнению, на полную катушку. Вот сказали обеспечить 90%, там 80 с лишним.
Безусловно.
Значит,
Здесь не
будет
может быть даже
обеспечен.
никаких сомнений на самом деле.
Но, может быть, это отразится на явке. Люди разочаруются и не пойдут на выборы. Я не знаю, может быть,
Ни на
по-другому
чем это не отразится. Не
голосование.
отразится это ни на явке, потому что явку точно так же
Тоже
нарисуют
напишут.
ровно ту, которая будет нужна. Это
А, ну,
отразит,
хорошо.
это может отразиться потом, да, чуть позднее, потому что вот этот вот негатив, к ситуации, понимаете, это вот сжатая пружина. Когда-нибудь эту пружину разорвет. Только мы не понимаем, ее разорвет там, не знаю, сегодня, через месяц, через полгода, но когда-нибудь это обязательно произойдет. И сейчас, важно, влиять не на цифры, а важно влиять на эмоции, важно влиять на, восприятие вот этой вот ситуации, обществом как внутри России, так и за рубежом. И такие возможности есть, потому что есть предложенные стратегии ведения избирательной кампании. Вот можно на этом чуть более подробно остановиться.
Да, давайте чуть позже. Я просто хочу спросить вас про триггер, что может послужить для триггером, триггером для всей России, вот как в Башкортостане, вот этот вот случай, это судебное разбирательство, уголовное преследование местного активиста, очень известного, да, что для всей России, а что будет таким моментом важным, что позволит изменить свое отношение ко всему происходящему?
Вы знаете, Дмитрий, я думаю, что это не будет какой-то единый триггер, скорее всего. Будут точки напряженности в разных регионах, да? Этих регионов будет становиться все больше. Это могут быть абсолютно разные вопросы. Вопросы там коммунального хозяйства, экологические, градозащитные, да какие угодно на самом деле. Вот, но это будет просто напряженность, которая будет нарастать. Вряд ли это будет что-то вот... Вот что-то такое произойдет одно, да, и мы вот с вами встретимся в эфире, потом, боже, как вообще, что происходит, да, все регионы выходят на улицы, да, вот не будет такого в ближайшее время, как мне кажется. Но напряжение будет нарастать абсолютно точно по разным вопросам, до того момента, когда, это все дойдет до какого критического уровня.
Да, вот мы с вами говорим о президентских выборах, о стратегии поведения во время президентской кампании, что делать тем, кто остался в России, потому что тем, кто уехал, возможность проголосовать не дают. Как я понимаю, это уже вот все решено, что в консульствах, посольствах проголосовать будет невозможно, но
Ну,
тем не
решение
менее.
это будет, по-моему, в 20-х числах, да, вот, мы пока можем только предполагать, вот, да, и это тоже, по большому счету, как мы уже говорили, да, ну, это цифры, да, а влиять здесь нужно сейчас не на цифры.
Ну, вот я знаю, что оппозиция в эмиграции, к которой вы относитесь, сейчас предлагает такой вариант, что в 12 часов в полдень нужно пойти на избирательный участок и показать свою позицию, что люди против Владимира Путина против войны в Украине. И именно в это время нужно сделать, прийти на избирательные участки. Уже эта концепция подвергалась критике, потому что ну, власти могут что-то сделать, там, закрыть избирательные участки, или пропаганда может показать, а смотрите, сколько людей за Путина. Вот за это время что-нибудь изменилось в этой стратегии? Может быть, появились какие-то дополнительные моменты, да, на которые сейчас нужно обратить внимание.
Ну, нужно отметить, что эту стратегию, которая называется ППП, «Полдень против Путина», предложило движение «Европейский Петербург». Предложило еще в начале осени, и разные политические силы, разные игроки политического поля рассматривали разнообразные варианты, да, возможной стратегии. И все равно все пришли к тому, что это самая правильная стратегия. Почему? Да? Она всеобъемлющая. Она включает в себя всех, как говорят, от Пономарева до Пономарева. Да? То есть тех людей, которые выступают и за активный бойкот, и тех людей, которые выступают за активные действия. То есть, по большому счету, здесь важно только в одно время прийти к избирательным участкам. Дальше человек для себя выбирает сам. Он может испортить бюллетень, он может ее вынести с избирательного участка. Он может проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Да? Он может что-то там написать, нарисовать и так далее. То есть здесь человек выбирает сам для себя, как ему действовать непосредственно на избирательном участке. Вот. Никто не может запретить полдень, правильно? Все равно он настанет. Никто не отменит сейчас выборы. Выборы все равно будут. И никто не может запретить в конкретное время прийти на конкретный избирательный участок. Поэтому, как нам кажется, это единственная плановая дата, в которую условно безопасно можно проявить и солидарность друг с другом, да, и показать то, что ты не один, и вселить какие-то вот надежды, оптимизм, связанные с этим. Потому что многие те, кто остались в России, находятся сейчас во внутренней миграции, они боятся обсуждать острые вопросы даже со своими родственниками зачастую. Да? А здесь вот в одно и то же время люди придут на избирательные участки, они увидят, что они не одни. Есть велика доля вероятности, что таких людей будет много. И это... Это позволит показать как внутри России, так и за рубежом то, что вот эта вот дутая поддержка президента, да, что она не соответствует действительности. Вот, это во-первых. Во-вторых, «Полдень против Путина» за рубежом тоже работает. Да? Мы все придем к 12 часам к посольствам своих стран. Да? И если даже не будет разрешено голосование, мы все равно будем проявлять свою гражданскую позицию, мы будем говорить о нелегитимности президента, мы будем солидарны в этот момент с теми, кто остался в России. И, как мне кажется, эта концепция и всеобъемлющая, да, и наиболее реалистична, и наиболее безопасна для тех, кто находится в России.
А на ваш взгляд, почему запрещают голосование за рубежом? Чего-то боятся власти или что?
Ну, сложно сказать, на самом деле, что у них в головах, потому что, опять же, вопрос цифр, да, здесь встает, и как бы, ну, я бы не делала на это акцент, они все, то есть все равно, как бы за рубежом не проголосовали, все равно результат будет тот, который нужен администрации президента. Я думаю, что боятся акций протеста, боятся... как бы проявление вот этой антипутинской, антивоенной позиции, но то, что если участки за рубежом будут закрыты, это все равно ничего не изменит. Все равно, опять же, полдень никто не отменит, и все равно мы в полдень придем к своим посольствам, да, и проведем свои акции и против Путина, и против войны, и акции солидарности с россиянами. Вот, поэтому вряд ли это на что-то повлияет решение.
Друзья, сейчас будет небольшая пауза, во время которой я призываю вас поддержать наш YouTube-канал «Ищем выход». Во-первых, лайком, чтобы зрителей стало больше у этой трансляции, у этого видео. И можете подписаться, если вы это еще не сделали. Можете задонатить нам, перевести деньги можно даже на обычную карту обычного российского банка. Вернемся через пару минут.
Здравствуйте. Вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, с соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это правда нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Возвращаемся в особое мнение. Друзья, если вы не поставили лайк, поставьте, пожалуйста, нам лайк. И здесь в особом мнении Ольга Галкина. Напомню, что Ольга Галкина была депутатом Петербургского ЗАГСа, была муниципальным депутатом в Петербурге. Сейчас Ольга находится в эмиграции, представляет оппозицию в эмиграции. Ольга, и вы уже упомянули одно из движений, в котором вы участвуете. Это Европейский Петербург и депутаты Мирной России. Это объединение, как я понимаю, которое объединяет бывших муниципальных депутатов из России.
Ну, не только муниципальных депутатов, среди нас есть и бывшие региональные депутаты, и не только бывшие на самом деле муниципальные депутаты, потому что достаточно большой процент еще действующих депутатов. Вот. Да, это ассоциация депутатов, находящихся в вынужденной эмиграции. Мы долго к этому шли, потому что сейчас депутаты, да, собственно, как и все, кто находится в вынужденной эмиграции, размазаны по всему миру. Вот. Но несколько месяцев назад мы поняли острую необходимость для объединения, для приобретения какой-то субъектности за рубежом. И мы провели съезд в Берлине, и сейчас вот наша ассоциация набирает обороты для активной работы, скажем так.
Ну, есть уже свое объединение под руководством Ильи Пономарева или под кураторством Ильи Пономарева, бывшего депутата Госдумы. Чем вы отличаетесь от этого объединения?
Дело в том, что в нашей ассоциации принимают участие депутаты так называемой новой волны, да, волны болотной. Вот. И мы считаем, что это была важная точка в новейшей истории, наверное, да, когда и в Москве, и в Петербурге, и в ряде регионов России независимые депутаты получили достаточно большие проценты и достаточно большое количество мандатов. И то есть это вот, скажем так, самые последние депутаты, да, которые многие из которых до сих пор выполняют свой функционал, да, как муниципальных и региональных депутатов.
Как отличаются ваши цели или, я не знаю, стратегии действия, механизм действия? Да? Почему нет такого объединенного оппозиционного движения? Почему у нас оппозиционеры вот по разным углам? Там сторонники Каца, Навальный, там у Ходорковского свое объединение, у Пономарева у вас свое. И люди вообще не понимают, что такое происходит. Вот как в России была оппозиция разобщена, да, и не смогла добиться на выборах ничего толкового, так и здесь получается, что не могут объединиться.
А зачем? Почему мы привыкли то,
Для
что
того, чтобы
обязательно нужно вот
координировать свои
объединить?
действия.
Сейчас я сейчас попытаюсь объяснить, да, то есть почему обязательно нужно вот объединиться, да, и всем идти строем. На самом деле это не так уж и важно, когда у нас у всех есть одна общая цель. Наша общая цель, мы боремся против Путина, против его политики, против войны в Украине, и каждая структура, она как бы идет к этой цели разными инструментами. Да? Вот есть ряд организаций, которые работают внутри России, да, в частности ФБК. У них и своя сейчас выборная стратегия, у них есть свои инструменты для работы внутри России. Есть определенные политические фонды, которые занимаются внутри России контрпропагандой. Есть вот ассоциация независимых депутатов, находящихся в вынужденной эмиграции, которые до сих пор продолжают свою работу по регионам России. Есть региональные организации, в частности Европейский Петербург и ряд других, которые тоже занимаются решением региональных вопросов каких-то. Есть ряд организаций, которые делают акцент на дипломатии и адвокации, да, непосредственно работают больше по защите прав тех россиян, которые находятся в вынужденной эмиграции. Есть ряд организаций, которые, так называемые, помогающие организации, да, там, в частности, Ковчег и ряд других структур, которые занимаются вывозом россиян, которые занимаются помощью, предоставлением статуса за рубежом, виз, и, скажем так, какими-то адаптационными вопросами россиян за рубежом. Но при всем при этом есть за рубежом площадки, которые объединяют все эти структуры, да, для выработки каких-то единых тактик, стратегий и так далее. Да. И в эти структуры входят как топовые политики и политические силы, да, так и абсолютно простые активисты. В частности, вот есть антивоенный комитет России, есть Берлинская платформа, есть ряд контактных групп, в которые входят представители всех этих организаций. Да? Это контактная группа по работе с Европарламентом, с Европейской комиссией, по работе в ПАСЕ и с другими европейскими институтами. На самом деле координация между всеми политическими силами, российскими политическими силами, находящимися в вынужденной эмиграции, она существует. И все мы вместе идем к нашей единой цели. Вот. Но Вот эти разговоры о том, что обязательно нужно это как-то формализовать, да, вот чтобы, я не знаю, там сделать какое-то правительство в изгнании, там выбрать президента, вот то, что Фейгин, да, вот эту стратегию предлагает, или создать какой-то коалиционный совет оппозиции. То есть я считаю, что эти идеи на сегодняшний день, они скорее вредные, чем полезные, и они непонятно для чего нужны, потому что работа ведется как внутри России по мере своих сил, возможностей и ресурсов, так и за рубежом с точки зрения признания Путина нелегитимным президентом, с точки зрения ряда дипломатических вопросов, ряда эвакуационных вопросов. Все это есть, и есть координация внутри политических сил. Поэтому работа ведется.
Хорошо, я немножечко конкретизирую тогда свой вопрос. Смотрите, у белорусов, например, есть Светлана Тихановская. Это вот такой центр. И белорусы, например, в Европе себя чувствуют более защищенными. Во всяком случае, те санкции, которые вводят против россиян и белорусов, ну, для белорусов делаются какие-то исключения. Белорусам идут на уступки. А у россиян нет такого человека, нет такого инструмента для лоббирования интересов, поэтому россиянам закрывают
все это
счета,
есть, Дмитрий,
виды на жительство и так далее.
Дмитрий, все это есть, да? Может быть, у нас нет конкретной Тихановской, но у нас есть коллективная Тихановская, да? У нас есть контактные группы, куда входят представители всех политических сил, которые сейчас находятся за рубежом, и все эти вопросы они решаются. Вот, например, если судить по Германии, вот предоставление россиянам, которые находятся в опасности, тех же гуманитарных виз, их выдается россиянам значительно больше, наверное, в сотни раз больше, чем выдается белорусам, например. Поэтому все это есть, и это неплохие условия. У нас прекрасно диалог с европейскими политиками, с Европейской комиссией, с ПАСЕ и рядом других структур, как я уже говорила. И те вопросы, которые возникают, они решаются. Может быть, не быстро, но они решаются. И они решаются в коллегиальном режиме. И я не вижу здесь какой-то особой проблемы.
Да,
по сравнению с белорусами.
Кейс с запретом машин с российскими номерами в Европе, когда люди просто оказались заблокированными в Европе, не могли вывести свои машины, ну и так далее. И имущество превращалось, ну, просто вот в мусор какой-то, который невозможно было даже продать.
Ну, на самом деле не совсем так. И здесь велась и ведется постоянная коммуникация и по поводу санкций, и по поводу последствий санкций и так далее. Вся эта работа ведется, но, безусловно, не так быстро, как нам бы хотелось. Но в этом вопросе условно Тихановская со стороны России, да, если бы она была, если бы был кто-то один, да, то есть этот человек бы не решил вопроса, потому что вся эта работа, она ведется коллегиально. И на самом деле здесь как бы больше плюсов, чем минусов, потому что в каждой политической структуре есть свои эксперты, и здесь мы просто в единую вот эту вот экспертную копилку все сложили, какие-то наши возможности, наши там опыты, навыки и так далее, и для того, чтобы вести конструктивный диалог с европейскими политиками. То есть работа ведется.
Обсуждается ли возможность создания, ну, я не знаю, такого альтернативного правительства, да, которое вот сейчас будет регулировать какие-то процессы оппозиционные, а потом оно впоследствии станет будущим правительством будущей России? Какой-то вот такой теневой кабинет, ну, не теневой кабинет министров, да, а кабинет министров эмиграции, условно говоря.
Так а скажите, зачем? Да, я вот до сих пор не понимаю. Для того,
для
чтобы создать какую-то мифическую...
И потом не ругаться друг с другом, да, кто место занимает.
Понимаете, для того, чтобы сейчас создать какую-то мифическую структуру и раздать друг другу должности, да, ну, как бы это бред. На самом деле сейчас очень много задач, очень много работы, и это послужит просто, ну, отвлечением внимания от непосредственной деятельности. У нас выработалась коллегиальная работа, да, мы научились друг друга слушать, слышать и работать вместе по ряду вопросов. Опять же, у нас есть общие цели, о которых я сказала. Но когда мы вернемся в Россию, вполне вероятно, мы будем в разных политических партиях, и это нормально, и у нас будет продолжаться дискуссия, да? Но только сейчас не об этом. Это вопрос там завтрашнего, послезавтрашнего дня. А сейчас у нас есть абсолютно четкие задачи, как краткосрочные, так и долгосрочные, которые мы все успешно, решаем за рубежом.
Ну вот сейчас пока не очень видно консолидированного мнения по поводу того, что делать на президентских выборах. Вот есть предложение провести альтернативные выборы в интернете. Это предложение Марка Фейгина. Как вы к нему относитесь?
Я отношусь отрицательно, потому что, как я уже сказала, я не понимаю в этом никакого смысла, да? Зачем тратить какие-то ресурсы, там и финансовые, и технические, да? Как бы ради чего? Что это даст, да? Каков результат мы ждем? Что условный там Вася Пупкин победит в этих выборах и что? Что это даст конкретному Васе Пупкину и что это даст непосредственно россиянам как внутри России, так и тем, кто находится в вынужденной миграции? Да ничего это не даст, потому что все равно уже работа выстроена, да? Все эти площадки для переговоров, выработок каких-то стратегий, тактик и так далее, они существуют, они открыты. Если условный Вася Пупкин хочет присоединиться к этой работе, проблем в этом нет никакой. Возможно, вот Дмитрий, вы правы в том, что большая часть работы оппозиции за рубежом, она не публична, да, и о ней, может быть, знает не такое большое количество людей, да, вот кроме тех, кто вовлечен в эти процессы, да, вот. И в этом есть действительно недоработка, в этом есть, наверное, даже ошибка, и об этом стоит подумать, чтобы максимально публичить то, что делается здесь. Притом как здесь, так и внутри России, потому что, как я уже сказала, многие структуры, которые общаются на этих площадках, они, многие работают и внутри России тоже. Вот. Поэтому, да, придание публичности, да, и объяснение того, что делается, что происходит, как, для чего и почему, это важная история, и я думаю, что мы к этому придем через какое-то время. Вот, ну просто еще на самом деле не успели, потому что сначала все были в шоке, в ступоре, да, пытались найти себя, выстроить эти коммуникации. Это ушло достаточное количество времени. Притом коммуникации не только внутри оппозиции, да, но и коммуникации с европейскими политиками, институциями и так далее. Вот, сейчас эта работа выстроена, и да, возможно, просто нужно больше об этом рассказывать.
Друзья, поддержите, пожалуйста, наш YouTube-канал лайком. Зрителей тогда станет больше. Большее число зрителей присоединится к YouTube-каналу «Ищем выход». Больше нажмет кнопочку «Подписаться». Если вы это еще не сделали, обязательно сделайте. Если вы готовы нам задонатить, welcome, потому что наш канал существует только на ваши пожертвования, и никакие другие средства мы не используем в нашей работе. Можно перечислить деньги даже на обычную российскую банковскую карту. И, Ольга, не получается ли так, что вот эти вот президентские выборы в интернете невозможно, например, провести потому, что нет каких-то лидеров оппозиции, безусловных лидеров оппозиции, как, например, Алексей Навальный? Вот последователи, сторонники Путина говорят, ну а за кого вы нам предлагаете голосовать? Кто этот человек, которому мы можем доверить свой голос, которому можно доверять? Да никому мы не можем доверить. Да, Навальный, ну, по разным причинам он может не нравиться, да? Но кто тогда еще? И возникает тогда вопрос, а действительно ли Владимир Путин виноват в том, что политическое поле у нас без явных лидеров? Почему даже в эмиграции, где есть свобода выражения, не появилось таких людей, которые могут объединить. Я
Так,
имею в виду не
слушайте,
всю
тут.
оппозицию объединить, да, но хотя бы вот такие явные лидеры, несколько лидеров, почему их не появилось, на ваш взгляд?
Подождите, значит, давайте этот вопрос разделим на несколько частей. Виноват ли Владимир Путин? Да, безусловно, виноват, потому что на сегодняшний день в России нет честных выборов. То есть, по большому счету, вообще никаких выборов. Это бутафория абсолютная, то, что сейчас происходит. Вот. В России нет независимых СМИ, в России нет независимых судей, парламентов и так далее. К чему я это веду? К тому, что каким образом, по мнению условных сторонников Путина, да, должен в публичном пространстве проявиться тот человек или те люди, которые могут представить альтернативу Владимиру Путину. Просто нет
и
такой
вот
возможности.
Миграции, да, у нас очень много
оппозиционеров. Секундочку, да, я сейчас к этому подойду. Поэтому, отвечая на вопрос, кто, если не Путин, да, всегда можно сказать так, что давайте мы проведем в России честные выборы, мы допустим весь спектр политических сил на эти выборы, и тогда уже россияне смогут увидеть, оценить и понять, условный Путин ли должен стоять во главе России, или есть еще какие-то люди, которые были бы полезны, интересны и так далее. Да? Но для этого нужно как минимум провести выборы, а не то, что сейчас происходит, да, специальная выбранная операция. Вот, допустить этих людей до телевизора и просто разрешить им говорить о том, о чем они хотят, то о том, о чем они считают нужным, да, когда можно будет называть войну войной, когда можно будет называть другие вещи просто своими именами. Вот, и тогда, безусловно, граждане России увидят, что не только Путиным единым, да, что есть еще ряд других кандидатов и политических сил. Дальше. Почему вы считаете, что должен быть один лидер оппозиции? Понимаете, даже внутри...
Не один лидер оппозиции. Я как раз говорил о том, что это может быть несколько человек, которые могут стать лидерами. Да, но во всяком случае, иммигрантское сообщество, оно значительно расширилось после войны, да, и неужели в этом иммигрантском сообществе нет таких людей влиятельных, которым доверяют?
Конечно, есть. И это не один человек. Понимаете, вот все те, кто сейчас взаимодействует вот на этих политических площадках, да, про которые я говорила, где есть и топовые политики, ну, в привычном нам понимании топовые, да, которые уже там на протяжении там, последних, я не знаю, там 20 лет и далее, имели возможность проявиться, да, на политическом поле. Есть масса новых людей из горизонтальных структур, но все это лидеры, все это лидеры общественного мнения, да, кто-то просто более раскручен, кто-то менее раскручен. И по большому счету все эти площадки состоят из этих лидеров. Очень много лидеров из регионов сейчас, например, вот до эмиграции у меня даже не было возможности с кем-то из них познакомиться, пообщаться, вместе поработать. То есть на самом деле идет большая работа и внутри оппозиции тоже по притиранию к друг другу. Я еще раз говорю, то есть мы сейчас наработали вот эти вот навыки.
Но все-таки не могли бы вы назвать вот конкретных людей, да? Вот, например, среди сторонников Навального есть несколько людей, да, которые конкурируют за право быть лидером уже после Алексея Навального, да? Есть Максим Кац. Ну вот, собственно говоря, и все.
Почему же все? Есть в антивоенном комитете России лидер, есть вот в структурах горизонтальных, которые сейчас созданы,
но
например, Берлинская платформа. Так их много, понимаете? Вот то, что я вам сейчас назову какие-то фамилии, даже у вас вот на первый взгляд не будет понимания, а кто это. А на самом деле это люди, которые проявили в своей работе, в своих каких-то лидерских способностях и так далее. Но для того, чтобы вывести их в публичное пространство с точки зрения как бы политика, да, непосредственно, но сейчас не то время, у нас сейчас другие задачи стоят. Понимаете, у нас сейчас стоят задачи о свержении Путина, завершении войны, да, и как бы, чтобы поставить Россию на демократические рельсы. Вот тогда уже будет возможность этим людям выйти в паблик, да, показать, на что они способны, и для того, чтобы можно было их выбрать. Но это будут разные политические партии, это, может быть, это будут самовыдвиженцы, но их правда будет много, потому что вот я вижу по тем людям, с кем мы работаем в разных организациях, да по большому счету они все состоят из лидеров. Просто, с другой стороны, кому-то нужна публичность, кому-то не нужна и так далее. Поэтому я бы не стала называть, ну там можно назвать там топовых, там Ходорковский, я не знаю, там Касьянов, Каспаров, то, к чему мы привыкли. Но сейчас масса новых людей. Есть организации, которые создались там за последние 1,5 года, да, и которые, нас всех объединяет одна цель. Дальше уже будет как бы другая работа по выходу этих людей в публичное пространство с точки зрения выборов, да. Но это будут и люди, которые будут претендовать на как бы федеральный уровень, но будет масса людей уже готовых команд, которые будут претендовать на региональные и муниципальные уровни. И эти люди есть, и как бы их достаточно много.
Ну хорошо, давайте тогда про цели поговорим. Вы сказали, что цель это смещение Владимира Путина, цель окончания войны. Каким образом можно добиться этих целей в условиях, когда, например, Запад сокращает поставки вооружения, в США не могут определиться, каким способом, да, и вообще достанутся ли деньги Украине. Когда Германия, Эстония и Польша говорят о том, что, ну вот нам, наверное, придется готовиться к обороне своих границ, да? Каким образом тогда Запад может помочь в решении этих задач?
Это сложный вопрос. Вот. И, наверное, мало кто
Да,
сейчас
на который
может
у нас всего лишь
достать.
4 минуты осталось.
Значит, давайте тогда мы должны четко понять. Значит, цель у нас есть, да? А дальше мы должны шаг за шагом к ней двигаться. Сейчас у нас период, новый электоральный цикл, да? Мы входим в выборы, да, кавычим это слово, президентские выборы. Вот сейчас давайте переживем эту историю, потому что важно сейчас сделать акцент не на цифры, а важно сделать акцент на впечатление, чтобы мы могли и как внутри России, так и за рубежом показать, что много людей, которые выступают против Владимира Путина, против войны. Поэтому еще раз повторю, стратегия ППП «Полдень против Путина» очень важна как внутри России, так и за рубежом. Дальше важно вести работу с европейскими политиками, институциями, связанную с признанием Владимира Путина нелегитимным президентом. Да? Эта работа ведется сейчас, но само признание, да, и тот финал, к которому мы стремимся, это все будет уже следующим шагом после 17 марта. То есть будет проводиться такая работа. Дальше важно вести работу по регионам России. Она ведется, но мне кажется, здесь нужно усиливаться. То есть мы должны, то есть у нас есть общая цель, да, но должны быть определены те небольшие шаги, благодаря которым мы будем к этой цели двигаться. Вот. И сейчас нет однозначного рецепта. Вот давайте мы сделаем то, то, то. Вот сделают россияне, сделают это, там власти других стран сделают это, и вот класс, да, вот мы свергли Путина, да, и Россия будет демократической. Нет, на самом деле нет. Это должно идти шаг за шагом, есть видение этих шагов, и, собственно говоря, мы к этому стремимся, а дальше вот посмотрим.
А вы сказали, что в регионах работа ведется. Вот а какая работа ведется? Я вижу, что ведется работа по уничтожению коммунального хозяйства. Просто природу уничтожаем.
Слушайте, я имею в виду сейчас, вот вы говорите про ту работу, которая ведется в регионах, властями этих регионов, да, внутри России. Я сейчас говорю немножко про другую работу, про работу контрпропаганда. Да, то, что вот ряд организаций за рубежа этим занимается, это очень полезная история. Да. Работа с непосредственно россиянами. Здесь много делает структура ФБК на самом деле и ряд региональных организаций, типа вот Европейский Петербург, Свободная Бурятия и ряд других структур. Я думаю, этих организаций будет все больше. Да. То есть Здесь очень много делают журналисты на самом деле, потому что внутри России, как вы понимаете, да, говорить открыто невозможно по ряду причин. Сейчас не будем останавливаться, да, но те журналисты и те структуры, да, которые находятся за рубежом, все равно ведут эфиры, ведут стримы и пытаются повлиять на информационную политику, да, все равно внутри России в первую очередь. И это тоже как один из шагов, да, приближения нашей общей цели. Вот, поэтому я думаю, что и дальше эта работа будет вестись теми ресурсами, которые у нас есть, которые наработаны, да, и с привлечением каких-то иных ресурсов.
Ольга, спасибо. Это была Ольга Галкина, оппозиционный политик в эмиграции, в стриме «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Я благодарю вас.
Да, спасибо. Будем на связи.
Счастливо.